Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Калифорнийские ученые объявили об открытии белка, который позволяет выявить шизофрению. Речь идет о белке CRMP2, который регулирует отношения между нейронами в мозге. У больных шизофренией его количество нестабильно, что и позволяет определить наличие недуга. С нами на связи доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Университета имени Пирогова Андрей Шмилович. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
Добрый день.
Андрей Аркадьевич, что это за белок такой, который может распознать, действительно ли есть у человека шизофрения или нет?
Ну, я хочу сказать прежде всего то, что шизофрения, пожалуй, одно из самых сложных для диагностики заболеваний, не только в психиатрии, но, может быть, в медицине вообще и в целом. К сожалению, у нас у психиатров недостаточно по сравнению с нашими коллегами из других направлений медицины инструментария для объективизации диагностики. Поэтому издревле, как только эта болезнь вообще появилась, медицина стремится к тому, чтобы найти вот тот самый, в кавычках, условный белок, да, который бы вот можно было бы найти и сказать, вот точно я знаю теперь 100%, что вот у этого пациента с этим условным белком есть болезнь. И я знаю, что такие исследования велись и в середине прошлого века, и сейчас идет третья волна, очень много генетических исследований, иммунологических, биохимических. Ну и, видимо, вы мне задаете вопрос об очередной работе, об очередной статье, где обнаружен тот или иной биологический маркер, который предположительно, гипотетически может быть помощником в объективизации и диагностике этого заболевания. Мое личное мнение, они, конечно же, могут нам ответить на многие вопросы, но с моей точки зрения пока шизофрения остается все-таки загадочной болезнью, и те новые данные, которые мы получаем от наших коллег-биохимиков, биофизиков, нейрофизиологов там, и так далее, пока лишь далеки от того, чтобы на них опираться и утверждать 100% диагностику этой болезни.
Ну, вот что касается вот такой вот диагностики. Этот белок, он может выявляться, предположительно, да, так гипотетически, если бы рассуждать, его можно определить во время уже обострение или в спокойном состоянии?
Я не могу и не буду отвечать на этот вопрос, поскольку, с моей точки зрения, эти данные еще слишком далеки для того, чтобы их как-то комментировать. Слишком далеки до того, что мы называем истиной в медицине. Понимаете, доказательной истиной. Поэтому рассуждать на тему этого белка, это как толочь воду в ступе.
Андрей Аркадьевич, вот каковы самые большие проблемы с постановкой этого диагноза? Я знаю, что у нас же психиатрия добровольная, правильно? У нас же нельзя просто взять человека упечь по жалобе кого-то из семьи или соседей.
Глагол «упечь» переведем на глагол «госпитализировать». И, конечно же, добровольная у нас не только психиатрия, но и вообще вся медицинская помощь. Есть закон о психиатрической помощи и правах граждан при ее оказании, где как раз регламентировано именно добровольное оказание помощи, за редким исключением.
Вот как быть членом семьи, кто видит, что у члена семьи есть проблемы, а он сам их не видит?
Да, действительно, у нас в психиатрии часто бывает так, что одним из симптомов является отсутствие критики. Критическое отношение к своей болезни требуется для того, чтобы человек по собственной воле пришел за помощью медицинской. Ну и, соответственно, обращаемость у нас гораздо ниже, чем, допустим, у терапевтов, хирургов, гинекологов и так далее. Тем не менее, родственники, которые, увидели у кого-то из своих близких отклонения в поведении, должны проявить участие прежде всего к этому человеку, если они вообще этого хотят. И если этот человек действительно им не безразличен. И любой симптом в психиатрии, в принципе, по своей сути, по своему главному, так скажем, страдающему воздействию, он ничем не отличается от обычного другого симптома, в терапии, в кардиологии или в онкологии. Да, это та же боль, это тот же кашель, это та же температура. Но что должны делать родственники, когда у их близких поднимается температура и начинается кашель и так далее, а этот близкий говорит, не надо, я сам как-нибудь обойдусь, сейчас пойду выпью чайку с медом, и все будет в порядке. А родственники видят, что ему все хуже и хуже. Как они себя ведут в такой ситуации? Они начинают его успокаивать, уговаривать, убеждать. В конечном итоге, так или иначе, не мытьем так катанем, но все-таки организуют эту медицинскую консультацию. Если, конечно, этот человек им не безразличен. В противном случае они его проигнорируют и оставят его на кровати продолжать дальше страдать и мучиться. Все то же самое в психиатрии, абсолютно.
Шизофрения – это заболевание наследственное или приобретенное?
Шизофрения – это заболевание, имеющее генетическую предрасположенность. Генетическая предрасположенность не означает обязательное наследование самой болезни, самих симптомов болезни. Наследуется лишь почва, предиспозиция к болезни. Нужны дополнительные привнесенные факторы, которые могут быть и внешними.
Что может послужить толчком для развития заболевания?
Очень много различных факторов. Это может быть и какая-нибудь, допустим, биологическая мутация. Это может быть какой-то довольно тяжелый стрессовый фактор. Это может быть какая-либо инфекция, особенно вирусные инфекции могут привести к этому. Ну и в конце концов, это может быть что-то настолько незначительное внешнее, что этот фактор останется незаметным ни для пациента, ни для окружающих. И тогда мы говорим о том, что эта болезнь развилась спонтанно.
У женщин, допустим, беременность и роды могут спровоцировать?
Да, это я тоже забыл сказать. Действительно, эндокринные факторы имеют значение не только у женщин, но и у мужчин. В периоды, скажем так, глобальных гормональных перемен в жизни человека, да, это пубертатный возраст, это возраст инволюции, да, наступление климакса, ну и у женщин это, естественно, там послеродовые периоды. И вообще какая-то связь с генеративным циклом так или иначе может действительно коррелировать с улучшениями заболеваний.
Какие, может быть, симптомы, признаки должны насторожить родственников?
Ну, смотрите, родственники – это те люди, которые знают пациента лучше, чем кто-либо другой. Поэтому, когда ты знаешь человека очень хорошо, и вдруг ты видишь, как он пришел к тебе там в гости, или ты где-то его встретил там и так далее, и он совсем не похож на себя, он не похож на себя в поведении, здесь нет каких-то устойчивых симптомов. Понимаете, все мы разные, все мы немножко странные в том или ином виде. Но вот если мы видим резкое изменение в поведении, прям вот совершенно нетипичное для данного человека, это должно насторожить родственника. И дело не только в шизофрении. У нас в психиатрии огромное количество разных заболеваний, которые порой даже тяжелее, чем шизофрения. И поэтому любое отклонение в поведении должно быть, ну, таким сигналом для того, чтобы подумать о консультации врача.
Шизофрения – это заболевание, которое лечится, или, возможно, добиться только стабильной ремиссии, но вылечить окончательно невозможно?
В медицине нет заболеваний, которые лечатся. Если глагол «лечится» понимать как «излечивается», да, или «исцеляется», да, то тогда это не к медикам, потому что полного исцеления в медицине не достигнуто еще ни в отношении одного заболевания. Даже перелом кости, да, той или иной кости скелета, он все равно до конца не излечивается. Поэтому мы говорим о купировании обострения болезни, мы говорим об установлении ремиссии, мы говорим о повышении качества этой ремиссии, да, то есть мы говорим о наступлении интермиссии, то есть состояние, когда человек полностью освобождается от симптомов болезни, возвращается его социальное функционирование, он входит в свой обычный жизненный ритм и профессиональный, и социальный, и семейный, и так далее. Но мы при этом понимаем, что излечения как такового не произошло, что болезнь все равно есть, но ей нужно не дать развиться. Также и с гипертонической болезнью, и с сахарным диабетом, и с ишемической болезнью сердца, и с онкологическими заболеваниями. Медицина вся такая.
Поддерживать вот такое состояние насколько долго возможно? Такое вот работоспособное?
Бесконечно долго. Можно на всю жизнь его поддерживать.
Но при этом человек постоянно должен принимать какие-то препараты или что?
Нет, это миф.
А поясните, пожалуйста, как добиваетесь длительных ремиссий?
В каждом конкретном случае это происходит по-разному. У нас очень много персонификаций в психиатрии. Вообще психиатры, как никто другой, далеки от стандартов лечения, и поэтому каких-то устойчивых, вот 100% рекомендаций, как алгоритмов действий, да, как сделать так, чтобы ничего плохого не было, в психиатрии не так много. Здесь и психотерапевтическая работа имеет большое значение, здесь и различного рода работа психообразовательная, психопросветительская деятельность с пациентом и родственниками, здесь и социальная реабилитация, здесь и лекарственная терапия, которая время от времени может отменяться в определенные периоды и так далее. Но, в общем, это такая очень пациентоориентированная, такая персонифицированная, определенная стратегия, да, которая вырабатывается для каждого конкретного пациента с этим заболеванием. И успехом действительно будет являться продолжительная, многолетняя, а порой пожизненная ремиссия. Такие случаи описаны, и при этом заболевания тоже, и их немало. Есть даже такой официальный вариант течения болезни, одноприступный вариант, так он называется, да, болезнь, проявив себя однажды, больше никогда до конца своих дней, до глубокой старости так и не проявляет.
Насколько вот больные этим заболеванием, шизофренией, опасны для себя и окружающих?
Ну, если мы говорим о самой болезни, да, в целом, да, вот если взять весь длинник заболевания, то среднестатистические, скажем так, данные совершения каких-то общественно опасных действий больными шизофренией показывают, что процент риска совершения таких общественно опасных действий в когорте пациентов шизофрении ниже, чем в общей популяции. Из этого следует, что шизофрения снижает риск общественно опасных действий у человека, у которого, допустим, есть такая задумка. Что касается аутоагрессии, да, и любого рода самоповреждений, да, там, суицидальных и так далее, здесь, к сожалению, действительно мы видим больший процент, чем в общей популяции. Но эти различия тоже не столь принципиально и значимы. Надо все-таки, когда мы говорим об опасности для себя и окружающих, понимать именно этот феномен не как клинический, не как психиатрический, а как социальный. Вот, допустим, у нас в психиатрии есть такая нозология, которая называется расстройство личности, да, или там психопатии. По сути, психиатры относятся к этой нозологии как к варианту нормы, ну, такому слишком отклоненному варианту нормы. То есть как бы лечить здесь нечего. Но в отношении как раз общественно опасных действий и самоповреждающих и так далее, именно эти пациенты с расстройствами личности или с психопатиями, как еще называют, они как раз ну, в разы гораздо более опаснее, чем пациенты с любым другим заболеванием, в том числе шизофренией.
Чем чревата запущенность этого заболевания? Если, допустим, человек не обращается к врачам, но у него произошло вот обострение.
Главная проблема, как вы говорите, запущенности, да, заключается в том, что, как и любое другое заболевание, к сожалению, если мы его не лечим, оно быстро хронифицируется. То есть оно с каждым, так скажем, днем не лечения, не оказания медицинской помощи, становится все более и более резистентным к терапии, то есть нечувствительным. Да, к каким-то нашим манипуляциям. Хронификация болезни делает невозможным достижение такой абсолютно чистой ремиссии, к сожалению. Помимо прочего, эти пациенты начинают утрачивать свой энергетический потенциал, и они в конечном итоге начинают сдавать свои позиции и в профессиональной сфере, и в социальной сфере, замыкаются, и может все закончиться просто тем, что эта болезнь сделает человека ну, фактически прикованным к дивану. То есть вот это главная неприятность, которую мы стараемся предупредить. Именно вот этот вот негативный симптом, как мы его называем, редукцию энергетического потенциала, ну, мы видим в случаях, как вы говорите, запущенных, когда нет лечения долгое время.
А сама болезнь может уйти?
Да, в принципе, может. Есть даже такое понятие, как инкапсуляция болезни, ну, инкапсуляция болезненного симптома, когда, ну, вот так удачно складываются обстоятельства, жизненные обстоятельства, плюс ко всему личность пациента, так уж повезло ему, обладает определенным ресурсом, да, соответствующим, у каждого же свой характер, со своими волевыми какими-то и характерологическими показателями, что эта болезнь, ну, основной симптом этой болезни, да, уходит как бы в подполье, да, то есть он остается, но пациент его дистанцирует от здорового сознания. И, соответственно, в поведении у таких пациентов этот симптом перестает себя проявлять. И вот мы видим, в принципе, среди нас есть такие люди, их достаточно много, вот при этом они очень хорошо с ним справляются, они его компенсируют и продолжают находиться в жизни, и, слава богу, это прекрасно. Ну, в таких случаях все равно хочется предложить какую-то поддержку медицинскую там, и так далее, но проявлять какую-то активность медицинскую без желания самого пациента, я считаю, здесь неправильно.
Спасибо огромное, Андрей Аркадьевич.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Университета имени Пирогова Андрей Шмилович.
Интервью на радио «Спутник».